Глава 8. Что, дочка, дождик на улице?
Нет, папа, это я пытаюсь вбить в стену гвоздь, чтобы повесить фотографию, ту, что подарила нам Лолита.
Ой, дочурка, неужели ты думаешь, что я уже не способен отличить стук молотка от звука падающих капель? Не хватало мне еще вдобавок ко всему и оглохнуть.
Лили высовывается в окно и замечает, что на улице действительно пошел дождь. Вот только он такой слабый, и капли такие мелкие, что ни о каком шуме и речи быть не может.
Ну да, в самом деле дождь. Как ты догадался?
Увидел капли, и все. Льюис смеется отцовской шутке. Она знает, что он давно ослеп.
Нет, правда. Откуда ты знаешь?
Все просто. Нужно только прислушаться хорошенько.
Ты услышал, как падают эти капли?
Невероятно.
Нет, нужно подождать, пока дождь пойдет сильнее, а так невозможно.
А ты и не пытаешься. Попробуй, раз, другой. Постепенно научишься слышать намного больше, чем привыкла.
Я начал с того, что стал прислушиваться к тому, как звучит мое собственное тело. Потом дом. После очередь дошла до ближайших кварталов. А теперь я могу слышать даже то, что говорят звезды.
Правда?
Честное слово, Льюи, я не шучу.
Посмотрим, посмотрим. Вот скажи, о чем сейчас говорит полярная звезда?
Именно сейчас?
Да.
Что-то не слышно. Да и ты с своим молотком глушишь все нормальные звуки.
Отец с дочерью смеются вместе. Льюи с каждым днем все с большим удовольствием разбирает телеграммы, отстукиваемые ей отцом. Она уже так навострилась разбирать сигналы на слух, что компьютер ей почти не нужен.
А чтоб ты не подумала, будто я тебя обманываю, давай проведем эксперимент. Ты задумываешь вопрос и настраиваешься на то, чтобы связаться с какой хочешь звездой, словно она действительно тебя слушает. Ответ придет почти мгновенно. А если ты его не услышишь, я его тебе передам.
Любой вопрос? О чем захочу?
Да.
Сдается мне, что нет нужды обращаться к звездам, чтобы узнать, почему мама на фотографии беременна. Кого она ждет? По-моему, на этот вопрос ты можешь ответить сам.
Что еще за фотография?
Да все та же. Та, которую я сейчас вешаю на стену.
Тогда это Рамира, твой брат.
Его звали Рамира? А что с ним случилось? Почему мне никто не рассказывал о нем? Никто никогда.
Неужели? Ах, вот как.
Хубила вернулся домой как раз вовремя, чтобы услышать от Хуана, своего Шурина, новость. Люча только что родила. Мальчика. Хуан, медик по профессии, давно практиковал в качестве лечащего врача их семьи. Он взял на себя и труд принять роды у Лючи. Не все прошло гладко, но, слава богу, закончилось хорошо. Хубила вошел в комнату жены и опустился на колени перед ее кроватью, чтобы поцеловать руку Лючи. Та только отвернулась. Ей не хотелось его видеть. Она так от всего устала. Было 4 часа утра, а Хубила только-только вернулся домой. И в каком виде? Когда должен был родиться Рауль, их первенец, Хубила ни на шаг не отходил от жены. Сейчас же ей пришлось выдержать это испытание без поддержки самого близкого человека. Нет, одна она не осталась. С ней были ее мать и брат-врач, но все это было не то. Хубила стал просить у Лючи прощения, но в ответ лишь 2 слезы скатились по ее щекам. Больше всего ее расстроило то, что теперь вся ее семья узнает о запое Хубила. Она прикладывала все усилия, чтобы родственники оставались в неведении относительно их жизни в последнее время. Единственное, что ей не удалось скрыть от них, это увольнение Хубила. Это стало известно всем, хотя бы из-за того, что тому предшествовало. Лючу оставили на работе благодаря вмешательству тех же знакомых, которые ее туда устраивали, но она-то прекрасно понимала и другую причину, по какой Дон Педро даже после такого скандала охотно согласился видеть ее рядом с собой, пусть даже в качестве секретаря. Оставшись на работе одна, Лючу почувствовала себя уязвимой и абсолютно беззащитной. Тем не менее, увольняться ей смысла не было, и она это прекрасно понимала. До декретного отпуска ей оставалось отработать считанные недели. А потом, оформив все документы, она могла 3 месяца получать ту же зарплату, сидя дома с детьми из Хубила. А уж за это время они как-нибудь сумеют решить проблему с его работой. Она пошла на такую жертву ради благополучия своей семьи и рассчитывала на то, что Хубила оценит ее поступок и поддержит ее в такое трудное время. Но все пошло не так, как она хотела. Первым побуждением Хубила после скандального случая с Доном Педро было уволиться вместе с женой, ни медля, ни дня. Поскольку Люча воспротивилась этому, он был вынужден приготовиться потерпеть, чтобы не оставлять ее одну, чтобы защищать, огораживать ее от липких взглядов Дона Педро. Впрочем, терпеть пришлось недолго. Дон Педро постарался, и уволили Хубила практически сразу же. Эти месяцы стали для Хубила сущим адом. Он очень переживал из-за своего увольнения. Его ударили по самому больному месту и ударили дважды. Во-первых, лишив любимой работы и зарабатываемых с ее помощью денег. А во-вторых, заставив мучиться по поводу того, что он оставил жену без защиты и опеки на той же работе. Умом он понимал, что ей действительно стоит сжать зубы и потерпеть до получения декретного отпуска. Но все объяснения мало успокаивали его. Он чувствовал себя неполноценным мужчиной, осознавая, что сам сидит дома, а его беременная жена работает. Да еще в каких условиях? Рядом с самим Доном Педро. Ему становилось плохо от одной мысли о том, что они могут находиться друг возле друга. Ревность начинала сжигать его изнутри. Он чувствовал себя ограбленным, лишенным самого дорогого, что у него было, словно какое-то неведомое чудовище вырвало у него одно легкое или отрезало уши. Нет, словно с него содрали кожу, а в голову и в мозг насыпали сухого льда. Он не мог спать, не мог есть, не мог думать, ему все мешало, все раздражало. Будто прямо в теле у него прожгли большую сквозную дыру, и края раны еще продолжали тлеть. Не было ему ни секунды покоя. Его мозг, словно проигрывая поцарапанную пластинку, показывал ему вновь и вновь то, что ни на миг не удавалось забыть. Дона Педро, тянущего руку к его жене. Это ничтожество, это средоточие всех пороков и бед. Этот мерзавец, отличившийся во времена Чингады кровавой, позорной истории Мексики, осмелился протянуть свои грязные лапы к тому, что было для Хубила свято, к телу его жены, его жены. Это было осквернением его храма, его богини, величайшей любви его жизни. Он прекрасно понимал, что Люча не виновата. Но ему все равно тяжело было видеть, как она, слишком спокойно, по его мнению, каждое утро уходит на эту проклятую работу. Это просто бесило его. Он злился на Лючу, разумеется, на Дона Педро, на весь мир, и при этом прикладывал огромные усилия, чтобы его близкие ничего не замечали. Он искренне пытался оставаться заботливым, как раньше, и даже прикидывался по-прежнему веселым, но в глубине души все понимали, что он уже не тот, что его смех скорее походил теперь на плач или на крик отчаяния. В первые дни, проводив Лючу на службу и собрав Рауля в школу, он снова шел в спальню и ложился в постель, еще хранившую тепло и аромат его жены, и старался думать о чем угодно, лишь бы не о Доне Педро, чтобы не сойти с ума окончательно. Он пытался слушать «Южные песни», свою любимую передачу, и не мог. Музыка, доставлявшая ему раньше столько удовольствия, теперь раздражала его, напоминая о том другом Хубила, который так мечтал сам стать музыкантом. Он выключал радио и пробовал заняться чем-то другим. Без Рауля и Лючи дом казался пуст и безмолвен. Хубила бродил по комнатам, затем выходил на улицы, покупал в ближайшем киоске газету и возвращался домой читать ее. Он садился в гостиной, где было слышно лишь тиканье настенных часов, висевших в столовой. Этот тик-так захватывал весь дом. Хубила никуда не мог деться от этого звука, как не удавалось ему избавиться и от мысли о том, что в эту минуту происходит там, на его бывшей работе. Каждые 15 минут часы проигрывали мелодию, а о наступлении нового часа оповещал своеобразный колокольный звон. Хубилу было нетрудно представить, что происходит в управлении в 9, в 10 часов, в полдень. Он словно наяву видел Лючу, встававшую из-за стола и уходившую по коридору, Чуча, разворачивавшего газету, Рейса, наливавшего себе кофе, или пудрящую нос Лолиту. Хуже всего было, когда он представлял себе, чем сейчас занимается Дон Педро. Его мысли мгновенно цеплялись за то, о чем он старался не думать, и пытка возобновлялась. Он рисовал воображение, как Дон Педро открывает дверь своего кабинета и требует, чтобы Люча вошла к нему, потому что он собирается продиктовать ей письма. Он видел, как та встает из-за стола и, аккуратно ступая, чтобы не споткнуться, идет куда приказано, под сальным взглядом Дона Педро, нацеленным на ее бедра. А под конец он видел торжествующую улыбку, которая расплывалась на лице директора перед тем, как тот затворял дверь. И он, Хубила, сидя дома, ничего не мог сделать, никак не мог помешать этому кошмару. Невозможность видеть Лючу, быть рядом с нею, сводила его с ума, а сознание собственного бессилия переполняло злостью. Жизнь не могла подкинуть ему более страшного наказания, чем сделать зрителем и наблюдателем за происходящим со стороны. Самое же страшное заключалось в том, что ревность, именно ревность, не позволяла ему трезво посмотреть на вещи и разобраться в ситуации. Она полупрозрачной пеленой опускалась ему на глаза и, словно в театре теней, превращала реальность в мир чудовищ и привидений, огромных, внушающих ужас и неуязвимых. Не успевала по ту сторону экрана появиться чья-то рука, как по эту сторону зритель уже видел крокодилью пасть. Театр теней существует только в полумраке. Чтобы избавиться от наваждения, нужно было вновь обрести связь с солнцем, а это Хубилу как раз и не удавалось. Избавиться от ревности, увидеть свет, свет и свою Люс-Марию. Ведь встреча с Лючей изменила всю его жизнь не менее решительно, чем появление электрического освещения изменило жизнь всего человечества. Возможность превращать ночь в день стала одним из главных достижений событий века. С этого времени лампы и прочие приспособления, использующие электрическую энергию, на глазах изменили жизнь людей, особенно в больших городах. Появление радио подарило многим мексиканским семьям новых родственников. Так семья Чи состояла из Хубила, Лючи, Рауля, Августина Лары и Гути Карденеса. Когда отключали свет, семья как будто распадалась. В ней оставались лишь Хубила, Люча и Рауль. Но когда из дома уходили жена и ребенок, Хубилу чувствовал себя куда более одиноким, чем когда выключалось электричество. Одиночество и тишина — это было для него невыносимо. Но страшнее всего было даже не ощущение брошенности, не то, что Люча не поддержала его в момент выбора, но продолжала работать в управлении, а то, что делала она это так, будто ничего и не случилось, словно Дон Педро не пытался дотронуться до ее груди. Словно в ответ на это Хубилу не ударил его, словно тот, в свою очередь, не отомстил за оплеуху, уволив обидчика, и теперь, оставшись жертвой один на один, мог безнаказанно оскорблять ее, пусть даже одними нечистыми взглядами. То, что Люча делала непроницаемое лицо и вела себя так, будто все происходящее абсолютно естественно, с его точки зрения было достойно упрека и осуждения. Поведение Лючи делало ее соучастницей этого грязного действа. Хубила никак не мог смириться с тем, что его жена, равно как и товарищи по работе, все как один готовы терпеть любые издевательства, любую несправедливость и все ради того, чтобы не потерять работу. Но почему? Неужели действительно нет другого выхода? Неужели невозможно заработать себе на жизнь, не жертвуя при этом собственным достоинством? Неужели никто из них не замечает, что Дон Педро без денег и должности никто? Неужели они не видели, как он от одного удара скатился мешком по лестнице? Неужели это ничтожество способно наводить такой ужас, что все готовы унижаться перед ним, молчать и терпеть любые его издевательства? В такие минуты ему очень недоставало присутствия бабушки. Да, именно Донья Ицель, которая славилась ясным аналитическим складом ума и была непримиримым борцом со всяким неравенством. Будь она жива, ее стараниями коллектив уже взбунтовался бы и поставил кое-кого на место. Чтобы отвлечься от этих мыслей, Хубила старался думать о том, что сказала бы бабушка, яростная противница технического прогресса, если бы она дожила до сего дня, когда этот прогресс, подсознательно внушавший ей такой страх, проник везде и всюду, в самое сердце домашнего очага. Почти в каждом доме уже были радио и телефон. А только недавно запатентованное телевидение уже стало многим доступно, и люди давились в очередях, чтобы побыстрее других заполучить этот диковинный аппарат, позволявший передавать изображение на расстоянии. Убедившись в том, что ее страхи абсолютно обоснованы и что прогресс оказался вовсе не так безобиден, как ей пытались толковать, бабушка наверняка узрела бы главную опасность в том, что владелец радиостанции определял, что именно услышат радиослушатели, а хозяин телекомпании, что полагается видеть телезрителям. Этот контроль над средствами распространения информации логично перетекал в контроль над самой информацией, а, следовательно, в возможность управлять общественным мнением. Между прочим, сам Хубила тоже не был безгрешен в этом отношении. Он всю жизнь занимался тем, что исправлял и дополнял чужие сообщения. С одной лишь разницей, делал он это с единственной целью — наладить отношения между людьми. В отличие от него, кто-то посвящал свое время и силы тому, например, чтобы подключить к прогрессу тех, кто оставался от него в стороне, и это, увы, всего лишь с корыстной целью — навязать этим облагодетельствованным такой образ жизни, где все оценивается, продается, покупается и используется, пока это возможно, а затем безжалостно выбрасывается. Хубила легко мог представить себе, как бабушка, вынув изо рта сигару, криво усмехается и цедит сквозь зубы. «Хубила, я тебя не узнаю. В чем дело? Почему ты соглашаешься с тем, что человек, который плевать хотел на связи связистов, становится директором телеграфного управления? Того и гляди, я умру, а дело останется нерешенным. Не хватало еще, чтобы мы, совершившие революцию ради того, чтобы Мексика стала лучше, гнили в земле, а эти, с позволения сказать, попутчики, пользовались плодами нашей победы. Почему ты позволяешь твориться несправедливости? У тебя что, кишка тонка? Как ты можешь допускать, чтобы этот мерзавец находился рядом с твоей лючей, а ты сам тем временем сидишь на скамейке в парке и жалуешься себе на судьбу? Не будь тряпкой, ты же мужчина. «Сделай что-нибудь». Но что он мог сделать? Заставить Лючу уволиться с работы? Но она не ребенок, которому можно приказать, и потребовать поступить именно так, а не иначе. А кроме того, Хубила не видел для себя реальной возможности прокормить семью в такой ситуации. Если бы еще в детстве ему не втемяшилось в голову стать телеграфистом, а не юристом или врачом, он не оказался бы сейчас в положении, когда уволивший его начальник командовал абсолютно всем телеграфным хозяйством по всей стране. Другой профессии у Хубилы не было. Год от года развивались новые средства связи. Штат телеграфистов сокращался с каждым днем, и найти новую работу было неимоверно трудно. Он жаждал вызволить Лючу из кошмара, в котором она существовала, но даже примерно не мог себе представить, когда и как сможет это сделать. Вынужденный признаться себе в том, что семья существует на ее зарплату, он ощущал себя абсолютно неполноценным человеком. К счастью, его приработок в авиакомпании не пострадал, и эти деньги как-то примиряли его с жизнью, облегчая горечь поражения. Если бы не это, он давно вскрыл бы себе вены. Была ли эта беда предопределена свыше? Положение, в котором он оказался, было ли оно предначертано ему загодя? Неужели, как и все, что происходит вокруг, это элемент общего космического порядка? В том районе, где жил и который так любил Хубила, все шло в согласии с естественным, священным порядком вещей. Монашки шли в церковь в одно и то же время. Часы на здании музея геологии пунктуально оповещали округу о наступлении нового часа. Булочки в Ла-Розе вынимались из печи ровно в 7, А в час пополудни, независимо от погоды, даже в грозу и ураган, доктор Атль выходил на ежедневную прогулку. Женщины выливали на тротуары около домов по несколько ведер воды, тщательно терли тряпками, и лишь после этого дети выходили из домов и шли в школу. Точильщик приезжал на велосипеде всегда в одно и то же время и вставал только в раз и навсегда определенном месте. Все и вся жили в давным-давно заведенном ритме. Хубила не знал, насколько позволительно нарушить этот порядок, до какой степени он, простой смертный, имел право менять ход событий. Предопределена ли его судьба заранее? И можно ли пытаться что-то изменить в ходе этого неведомого плана? Единственное, что он умел делать в жизни, это связывать людей и еще любить Лючу. Больше он не умел и не хотел ничего. С детства он знал, что больше всего удовольствия доставляет ему поднимать настроение близким и улучшать этим самым свои с ними отношения. Без ложной скромности он полагал, что это ему удается неплохо. С того дня, как он впервые увидел Лючу, он всей душой возжелал быть с ней рядом. Всегда, до последнего дня жизни. Такова была его воля. Но, похоже, это никак не согласовывалось с чьими-то отнюдь не менее продуманными планами. Второй раз в жизни он ощутил себя потерянным, сбитым с толку и полностью лишенным возможности устанавливать прямую связь с кем бы то ни было. Надо же было случиться такому совпадению, чтобы Дон Педро снова ворвался в его жизнь. Повстречая его, Хубила на улице, и волна ненависти захлестнула бы его, он бил бы Дона Педро до потери сознания, швырнул бы его на землю и пинал, пинал, стараясь попасть по чреслам, чтобы они тому больше не понадобились. Он налил бы ему в глаза кипящее масло, чтобы тот больше никогда не смог бросить похотливый взгляд ни на Лючу, ни на другую женщину. А его руки, эти руки, которыми он посмел прикоснуться к его жене, эти лапы, которыми он обирал своих крестьян, убивал невиновных, подписывал приказ об увольнении Хубила. Эти руки он сплошь бы покрыл мелкими порезами, а потом окунул бы их в лимонный сок с перцем, чтобы этот сладострастник не сумел сложить их даже в подобие кулака и никогда больше не смог бы мастурбировать, чем он, по разумению Хубила, постоянно занимался, думая при этом о груди его Лючи. Хубила был уверен в том, что, прикасаясь к ее груди, Дон Педро умирал от желания сорвать прикрывавшую ее ткань, сильно сжать ее руками и впиться в нее губами. Ему ли было не знать, какие страсти может пробудить в мужчине одно легкое прикосновение к этой женщине? В тот день, когда она впервые положила его руку к себе на грудь, открыто приглашая приласкать ее, он чуть не получил инфаркт. Первый опыт всегда остается в памяти, и Хубила мог вспомнить те минуты во всех подробностях. И та упругая и нежная девичья грудь очень отличалась от пышных округлых форм, ныне принадлежавших его беременной жене. Познавая свою жену, он получал все большее удовлетворение от близости с нею. Хубила считал себя невероятно счастливым, потому что искусство любви ему довелось постигать в объятиях этой женщины. Вместе с нею он учился целовать, ласкать, проникать. Вместе они доставляли удовольствие друг другу. Для Хубилы руки были едва ли не самым важным органом сексуальной близости. С их помощью можно дать любимому человеку и получить от него невероятное наслаждение. Если мужской плотью он мог ласкать жену только изнутри, то руками он мог ласкать все ее тело. Все эрогенные зоны на теле Лючи были ему прекрасно известны. Он до миллиметра точно мог положить ладонь или палец на любую из ее чувствительных точек. Грудь Лючи играла особую роль в их любовном действии. Он знал, с какой стороны она более чувствительна, насколько сильно можно ласкать ее, не причиняя боли, насколько страстно прикасаться, чтобы ни в коем случае не доставить любимой неприятных ощущений, не ущипнуть такую уязвимую в этом месте кожу.